Глава 11. В темном замке. Когда приступили к ужину, состоящему из пирога с голубятиной, ветчины, салата и сладких пирожков, рыцарь продолжил свой рассказ. «Поймите, друзья, я ничего не знаю о том, кто я и откуда попал в темный мир. Я помню себя только при дворе моей прекрасной королевы. Думаю, она спасла меня от каких-то злых чар и привела сюда из великодушия. Любезный лягушон, ваш бокал совсем пуст, разрешите, я налью вам. Даже и сейчас я нахожусь под заклятием, которого только она может меня освободить. Каждую ночь наступает час, когда мой разум мне изменяет, а вслед за разумом и тело я становлюсь таким бешеным, что мог бы броситься на лучшего друга и убить его, если бы не был связан. А потом я превращаюсь в огромного змея, холодного, отвратительного, злобного. Возьмите еще голубятины, сударь. Так мне все говорят. Это, конечно, правда, ибо она говорит то же самое. Сам я ничего об этом не знаю, так как просыпаюсь, ничего не помня об ужасном припадке, в здравом теле и уме, только очень усталый. Сударыня, отведайте вот этот пирожок с медом. Ее королевское величество уверяет, что в тот час, когда она сделает меня королем наземной страны, я буду освобожден от чар. Земля уже намечена. Выбрано даже место, где мы выйдем наверх. Здешние обитатели копали день и ночь, прокладывая путь, и уже продвинулись так далеко и высоко, что их тоннель сейчас всего на фут ниже травы, по которой ходят жители наземной страны. Так что очень скоро судьба наземных жителей должна измениться. Сейчас моя повелительница пошла посмотреть на работы, и я ожидаю от нее приглашения, чтобы явиться туда же. Когда тонкая земляная крыша будет пробита, я с ней и сотней подземцев окажусь там наверху, нападу на врагов, убью их предводителей, разрушу их укрепления и стану королем. «Не очень-то они этому обрадуются, как по-вашему?» – спросил Юстас. «Вы удивительно догадливы, сударь!» – воскликнул рыцарь. «Мне это в голову не приходило». На секунду или две он смутился, но скоро лицо его снова стало безмятежным, и он громко рассмеялся. «Но зачем так мрачно на все смотреть? Это же очень смешно. Они там суетятся, копошатся и понятия не имеют, что под их полями и домами стоит армия, которая в один прекрасный день вырвется наверх, как фонтан. А они даже не подозревают. Да и сами они потом над этим посмеются». «Ничего тут нет смешного», — сказала Джилл. «А вы, наверное, будете жестоким деспотом». «Вот оно что», — произнес рыцарь, продолжая улыбаться и как-то противно поглаживая ее по голове. «Юная дама, оказывается, занимается политикой?» «Да не беспокойтесь, деточка. Я буду править страной, как велит мне она, моя королева. Ее слово будет законом для меня, а мое — для наших новых подданных». «В том мире, откуда я пришла», — сказала Джилл, — «таких мужчин называют подкаблучниками». «Смею вас уверить, когда у вас будет муж, вы будете думать иначе», — с самоуверенной улыбкой заявил рыцарь. «Но моя дама не такая, я счастлив повиноваться каждому ее слову, ведь она избавила меня от сотни опасностей. Мать не беспокоится так о своем ребенке, как она обо мне. Она находит время ездить со мной верхом по наземной стране, чтобы глаза мои привыкли к солнечному свету. Тогда я был в латах с опущенным забралом, чтоб никто не видел моего лица. Она владеет тайным знанием. И потому ей известно, что это помешало бы мне освободиться от волшебных чар, которыми я опутан. Разве такая дама не достойна полного ей повиновения?» «Да, дам, что надо», — произнес Грюм таким тоном, каким кого-нибудь бронят. Они страшно устали от рассказа еще до конца ужина. Грюм все гадал, что за игру ведет колдунья с этим простофилией. Юстас думал, да он просто держится за ее юбку, вот позор-то. А Джилл говорила себе, в жизни не видывала такого дурня и воображала. Но когда с ужином было покончено, настроение у рыцаря изменилось, он больше не смеялся. «Друзья», — сказал он, — «час мой близок. Мне стыдно, если вы увидите меня таким ужасным, но мне не хочется оставаться одному. Сейчас придут и привяжут меня к креслу за руки и за ноги, потому что в ярости я разрушаю все, что под руку попадется». Так мне сказали. «Конечно», — сказал Юстас, — «очень жаль, что вы заколдованы. Но что они сделают с нами, когда придут вас привязывать? Я слышал, нас посадят под замок». Очень уж мне не нравятся эти темные камеры. Лучше бы нам остаться здесь у вас, если можно. Никто, кроме королевы, не может оставаться со мной в этот час, сказал рыцарь. Она так заботится о моей чести, что ее, а не мой слух, страдает от слов, которые я произношу в припадке. Пройдите в эту дверь. Она ведет во вторую комнату, и подождите там, пока я не очнусь, и меня не развяжут. А не хотите ждать, возвращайтесь и сидите здесь, пока я бешусь. Они ушли в соседнюю комнату, точнее в освещенный коридор, и, открывая двери наугад, нашли и зеркало, и даже ванную. «Он даже не предложит нам помыть руки», — сказала Джилл, утирая лицо полотенцем. «Эгоист и свинья».
«Может, вернемся и посмотрим, как действуют чары?» — предложил Юстас.
«Лучше остаться здесь», — возразила Джилл. «Я бы не хотела на это смотреть».
Но все-таки ей было немного любопытно.
«Нет, и вернемся назад», — сказал Грюм. «Мы можем узнать что-то новое. Я уверен, что королева — колдунья и наш враг. В этих местах пахнет опасностью, ложью и коварством. Надо быть начеку».
Они вернулись в ту комнату, где ужинали. Рыцарь сидел в странном серебряном кресле. Он был привязан за лодыжки, колени, локти, грудь и пояс. На лбу его выступал пот, лицо исказило мука.
«Входите, друзья», — сказал он. «Припадок еще не начался, не шумите. Я сказал слуге, что вы уже спите».
«Ну вот, я чувствую, уже подступают. Быстро. Я еще собой владею. Когда наступит припадок, я буду просить, умолять, чтобы вы освободили меня от веревок, но не слушайте меня. Ожесточите сердца и закройте уши. Пока я привязан, вы в безопасности. Но едва я встану, ярость моя выльется наружу». И тут он вздрогнул. «Я превращусь в змея».
«Не бойтесь, мы вас не отвяжем», — сказал Грюм. «Мы вовсе не хотим пострадать от безумца или змея», — шепотом добавил своим друзьям. «А все же надо быть начеку. Мы и так уже много прошляпили. Он пустится на хитрости, я уверен. Будем ли мы соблюдать обещанное, чтобы он там не говорил?»
«Еще бы», — сказал Юстас.
«Что бы он там ни произнес, я своего мнения о нем не изменю», — сказала Джилл.
«Тсс, началось», — ширкнул Грюм.
Рыцарь застонал, лицо его побледнело, как снег, он корчился в своих путах. Из-за того, что Джилл было жаль его, или по другой причине, он показался ей гораздо лучше, чем раньше.
«Ах!» — стонал он. «Чары, чары, тяжкие, холодные, клейкие путы колдовства, я заживо похоронен. Я втянут под землю, в прокопченную тьму. Сколько я прожил в этой яме? 10 или 1000 лет? Дайте мне увидеть небо, ощутить ветер. Там есть маленький пруд. Когда в него смотришь, деревья в воде вверх ногами, а под ними глубоко-глубоко голубое небо». Он говорил тихо, но вдруг взглянул на них и произнес громко и отчетливо. «Быстрее, я в здравом уме. Каждую ночь я в здравом уме. Если бы я только мог выбраться из этого кресла, все кончилось бы. Я снова бы стал человеком, но каждую ночь меня привязывают, и каждую ночь я осознаю, как безнадежен мой плен. Но ведь вы не враги, а я не ваш узник. Быстрее, развяжите веревки».
«Стойте на месте», — сказал Грюм детям.
«Умоляю, послушайте меня», — продолжал рыцарь, стараясь говорить спокойно. «Вам сказали, что если меня освободить, то я убью вас и превращусь в змея. Вижу по вашим лицам, что так оно и есть. Это ложь. Именно в этот час я в здравом уме, а остальную часть суток заколдован. Будьте великодушны, разорвите путы». «Спокойно, спокойно, спокойно», — сказал, обращаясь к друзьям, каждый из трех зрителей.
«О, у вас каменные сердца!» — воскликнул рыцарь. «Поверьте, я мучился больше, чем может вынести человек. Что я вам сделал плохого? Почему вы на стороне моих врагов? Время уходит, сейчас вы можете спасти меня. Когда же в этот час пройдет, я снова стану безумцем, игрушкой самой гнусной колдуньи, замышляющей лишь злое. И как раз сегодня ее нет. Больше такой возможности у меня не будет».
«Это ужасно», — сказала Джилл. «Лучше бы нам этого не видеть».
«Спокойно», — повторил Грюм.
Голос пленника перешел на крик. «Отпустите меня! Дайте мне меч! Как только я снова стану свободным, я отомщу этим подземным тварям так, что они об этом будут помнить 1000 лет!»
«У него начинается припадок», — заметил Юстас. «Надеюсь, привязан он крепко».
«Да», — подтвердил Грюм. «Сила его сейчас удвоилась, а я плохо владею шпагой. Конечно, он нас обоих сомнет, и Джилл придется одной бороться со змеей».
Узник так напрягался всем телом, что веревки врезались ему в руки и ноги.
«Берегитесь», — продолжал он. «Однажды я разорвал их, но колдунья тогда была здесь. А теперь она вам не поможет. Освободите меня, и я буду вам другом. Сейчас я вам смертельный враг».
«Хитрит, а?» — пробормотал Грюм.
«Раз и навсегда», — сказал рыцарь, — «умоляю вас, освободите меня страхом и любовью, светлым небом наземной страны, великим львом, самим Эсланом заклинаю вас».
«Ой!» — разом вскричали все трое путников.
«Это знак», — произнес Грюм.
«Да, это слова знака», — осторожно проговорил Юстас.
«Ох, что же делать?» — спросила Джилл.
И впрямь решить было трудно. Неужели Эслан велел им освободить кого угодно, даже безумца, если он попросит во имя льва? Может быть, это просто случайность? А может быть, королева знала о знаках и заставила рыцаря выучить это имя, чтобы заманить их в ловушку? А вдруг это настоящий знак? Они прошляпили уже трижды, в четвертый раз этого делать нельзя?
«Ох, если бы знать, наверное», — воскликнула Джилл.
«Мне кажется, мы знаем», — произнес Грюм.
«Думаете, ничего плохого не случится, если мы развяжем его?» — спросил Юстас.
«Я не знаю», — ответил Грюм. «Эслан не сказал Джилл, что случится. Он только сказал, что нужно делать. Может, он убьет нас, но действовать мы должны».
Они стояли, глядя друг на друга. Им было очень страшно.
«Ну что же», — сказала Джилл, — «прощайте, друзья».
И они пожали друг другу руки. Рыцарь кричал, губы его покрыла пена.
«Вперед, Юстас!» — скомандовал Грюм, вынул из ножен шпагу и шагнул к пленнику.
«Во имя Эслана!» — произнесли они и перерезали веревку. Как только узник стал свободен, он одним прыжком достиг стола, схватил меч и вынул его из ножен. «На, получай!» — крикнул он, обрушивая удары на серебряное кресло. Меч был отличный, серебро коробилось, как картон, а через секунду на полу сверкали мелкие обломки. Вдруг они ярко вспыхнули, раздался грохот, и в комнате на минуту гнусно запахло.
«Так тебе и надо, орудие колдовства», — сказал рыцарь, — «чтобы твоя хозяйка не могла мучить другую жертву».
Затем он обернулся к своим спасителям. Все неприятное в его лице исчезло.
«Как?» — воскликнул он, увидев Грюма. «Неужели я вижу хлюпа, настоящего, живого, доблестного нарнийского хлюпа?»
«Так вы знаете о Нарнии?» — спросила Джилл.
«Забыл ли я о ней, когда я был заколдован?» — спросил сам себя рыцарь. «Теперь все мучения позади, и поверьте, уж я-то знаю Нарнию, ведь я Орелиан, Нарнийский принц, а Каспиан, великий король, мой отец!»
«Ваше королевское величество!» — воскликнул Грюм, не преклоняя колено. «Мы пришли сюда за вами!»
«Кто же вы, мои незнакомые освободители?» — обратился принц к Юстасу и Джилл.
«Нас послал сюда сам Эслан», — ответил Юстас.
«Меня зовут Юстас, и я плавал с вашим отцом на остров Рамаду».
«О, я стольким вам обязан», — сердечно произнес принц.
«А где же мой отец? Жив ли он?»
«Он отплыл на восток, прежде чем мы покинули Нарнию», — ответил Грюм. «Король очень стар. Один шанс из десяти, что его величество вернется из плавания живым».
«Вы говорите, что он стар. Сколько же времени я провел во власти колдуньи?»
10 лет прошло с тех пор, как вы, ваше величество, исчезли в лесу на севере Нарнии».
10 лет!» — произнес принц, закрывая лицо.
«А теперь, милые друзья...» «Но постойте, я слышу шаги.
Закрой дверь на замок, мальчик».
«Нет, лучше сделаем иначе. Я одурачу этих подземцев, если Эслан пошлет мне разум».
Он решительно подошел к двери и распахнул ее.